Дорогие друзья-радиослушатели, добрый вечер всем тем, кто настроился на волну 11.50 на средних волнах. У микрофона Вадим Гетман, ведущий радиопрограммы «На пути». Как обычно, мы выходим в эфир по средам, вечером с 6 до 7 часов вечера. Повтор нашей программы на следующий день, или вернее на следующее утро, по четвергам с 6 до 7 часов утра. Я напомню, что хотя наша передача идет в записи, вы можете связаться со мной, а также с нашими гостями по нашему бесплатному телефону. Может быть, у вас есть вопросы, или вы хотите предложить тему для одной из наших радиопередач в будущем. Звоните нам по телефону 1-877-на-пути-4. На пути нужно набрать английскими буквами. Я повторю наш телефон цифрами 1-877-627-8844. Как обычно, мы ожидаем, что в сегодняшней передаче с Божьей помощью и Его благословением мы будем иметь интересную беседу с интересным человеком. Со мной в студии наш брат во Иисусе Христе, который приехал к нам из Германии. Его зовут Владимир Требушной.
Добрый день или добрый вечер, дорогие друзья, дорогие слушатели. Я здесь в самом деле гость, не только в студии, но и в этой стране. Живу в Германии, нахожусь в отпуске, посещаю мою семью, моих друзей, и сейчас я нахожусь в церкви города Сиэтла.
Брат Владимир, мы рады приветствовать вас также и в нашей студии. Ну что ж, давайте мы немного познакомимся. Я думаю, что нашим слушателям было бы тоже интересно узнать. Давайте начнем с самого начала. Расскажите, пожалуйста, о том, кто вы, откуда вы, в какой семье вы родились, как прошло ваше детство.
Ну, я хотел бы начать даже еще немножко раньше. Мой дедушка Шива Вильгельм был проповедником и служителем церкви. Был арестован и расстрелян в 1937 году в городе Ленинграде. Моя бабушка, искренне преданная Господу женщина, осталась с 8 детьми, вдовой, и большую часть блокады провела там. Это были мои корни. Мои родители, Владимир Требушной, папа, и Дина Требушная, моя мама, были искренне любящими Господа христианами, которые своей жизнью светили вокруг, которые заложили в меня это семя веры, и именно своей искренностью они привели меня к Богу.
Скажите, как вот эта история преследований, которая красной нитью проходит через вашу семью, повлияла на ваше духовное формирование? В детстве слышали ли вы истории о гонениях ваших прародителей?
Я никогда не видел, конечно, дедушки, родился намного позже, но с бабушкой я имел несколько встреч. Мы жили не в одном месте, не в одном городе, но на протяжении времени мы несколько раз встречались с ней, и она рассказывала много историй о том, каково ей пришлось во время ареста, после смерти дедушки, сколько испытать гонений, сколько испытать страданий и даже, может быть, нареканий со стороны и верующих за такую вот неприступность, за такую твердость.
А в какой местности вы родились и выросли?
Я родился в городе Алмате, столице Казахстана. Там я провел большую часть своей, или половину своей жизни.
Сколько у вас было братьев, сестер в семье?
Я родился первым сыном в семье с 13 детьми.
А что значит расти в многодетной семье?
Да, это имеет свои оттенки. Ну, как старший в этой семье, я чувствовал это бремя ответственности, или во мне воспитано было чувство ответственности за моих братьев и сестер. С самого раннего, не только, с самого раннего детства я должен был заботиться о них, помогать воспитывать их, потому что папа был занят на работе, мама по мере возможности тоже старалась что-то привнести в семью. Но это было довольно-таки ответственно, довольно-таки чувствительная нагрузка.
Сегодня, когда вы приехали в Соединенные Штаты, одна из целей вашего визита – это посетить некоторых из ваших родственников, не так ли?
Да, мы имеем 5 детей, и 2 из них живут на этом континенте. Это была одна из целей нашего посещения. Наша старшая дочь живет в Миссури, Кэнзас-Сити, сын в Канаде, обои имеют семьи. Кроме того, мама и мои многие братья и сестры живут здесь, в Сиэтле, сестра в Орегоне, и мы имеем много-много друзей из Америки, с которыми провели лучшие юные годы.
Что вы можете сказать о том, стали ли верующими ваши братья и сестры, а также где по отношению к Богу находятся ваши дети?
Слава Богу, и только Ему одному, но в нашей семье из 13 детей 12 следуют за Господом. Один из них приходил к Господу, раскаялся, но отпал от веры, и мы молимся о нем. Папа молился до конца своей жизни, мама продолжает молиться. Мы не знаем часто, жив ли он вообще, и только через время от времени получаем какую-то весточку от кого-то из знакомых, что и видели там и там. Наша молитва о нем к Богу продолжается.
Да. Жизнь действительно не без боли и не без испытаний даже для тех, кто знает Господа. Поэтому и у вас есть та нужда, которую вы помните постоянно, да?
Обязательно. Также слава Богу, и это только Ему слава, это не наша заслуга ни в воспитании, ни в каком-то убеждении, но и все наши 5 детей знают Господа, любят Его, живут с Ним.
Слава Богу. Скажите, а как произошло ваше обращение к Богу? Как вы осознали себя грешником и пришли ко Христу как единственному Спасителю?
Это произошло в 14-летнем возрасте. Я понял, что мне нужно выбирать путь жизни, не такой, между прочим, между делом, то есть занять конкретную позицию в жизни, отдать сердце свое какой-то цели. Также слава Богу, и не моя заслуга, и, может быть, только отчасти моих родителей, что я не познал глубин сатанинских, где-то не опускался на дно общества, но это не значит, это совсем не значит, что в этом, опять же, моя или моих родителей заслуга, это милость Божья. Но все эти корни пороков, которые владеют людьми, овладевают, которые душат, я находил и в себе. Только, может быть, время или время моего раннего обращения к Богу не дало им развиться до такой степени, в которую мы видим в жизни тех или иных молодых людей. Я видел пример, как моих бабушки, целеустремленности жизни, как моих бабушки, дедушки, моих родителей, их искренность, их преданность Господу. И они видели в этом единственный смысл жизни, единственное правильное направление жизни. И я увидел его тоже в вере, в принадлежности к Богу, в служении Ему. Поэтому в 14 лет я покаялся и отдал Ему свое сердце. В 17 лет я принял крещение и стал членом церкви.
Кроме бабушки и дедушки, был ли кто-то еще, кто повлиял на ваше духовное формирование в этом возрасте?
Я посещал вместе с родителями до своего покаяния церковь города Алматы. Это была живая христианская евангельская церковь. И в числе служителей, я сейчас не хочу называть имен, но я видел много искренних, преданных Богу людей, которые влекли за собой к светлому, к чистому, к возвышенному.
Я знаю, что сегодня вы живете в Германии. Скажите, как вы пришли к этому решению? Было ли это ваше решение, или это повлияли так обстоятельства жизни? То есть, почему вы переехали туда?
Я воспитывался в христианской семье, но жил в социалистическом обществе. То есть, вся система была направлена на то, чтобы привить это мировоззрение, начиная с самого детского возраста. Это была диктатура пролетариата. И диктатура в самом настоящем смысле этого слова. То есть, это мнение, это мировоззрение навязывалось насильно. И это каждый день я чувствовал и видел на себе в отношении учителей ко мне, к моему мировоззрению. Они не столько убеждали меня, сколько заставляли меня оставить мои убеждения силою или силой своего авторитета, силой своего положения. В школе я учился довольно хорошо, и я думаю, что я мог бы получить высшее образование, получить хорошую профессию и где-то развиваться на этом поприще. Но в то время это было немыслимо. Верующие в институты не допускались, а если к тому-то где-то когда-то даже это и удалось, то работы по приобретенной профессии он не мог получить. Это давлело, это давило, это угнетало меня, и с этим чувством я рос, что меня загоняли в какие-то определенные рамки, за которые я не мог выйти. Я не хотел своим детям такого будущего. И поэтому при первой или при возможности, когда он предоставилось, мы выехали в Германию.
Когда человек приезжает в новую страну, то есть такое понятие, как культурный шок. Много незнакомого, язык может быть незнакомый, культура и так далее. Ощущали ли вы подобное тогда, когда переехали в Германию в первое время?
Да, это, конечно, так. И я думаю, что в любой стране, в которой человек оказывается, в незнакомой стране, культуре, строе, этот шок неизбежен. Тем более языка я не знал. Мне пришлось учить его, начиная с самых азов. Строение жизни, строение строя, будни, все было по-другому. Поэтому необходимо было время, чтобы разглядеть эти особенности, чтобы принять какие-то из них, и чтобы воспитывать в себе это чувство обязательности, порядка, которые, в общем-то...
Немецкий порядок, как говорится, да? Кстати, действительно ли это так? Вот когда мы думаем о Германии, мы думаем о автобанах, наверное, о строгости какой-то, о пунктуальности постоянной. И даже тогда, когда люди думают о церквах, они представляют себе немецкую церковь как... Люди все сидят на своих местах, они четко приходят в установленное время, проповедник заканчивает ровно в срок. Так это или нет? Правильно ли это представление?
Ну, начнем с автобанов. У нас полиция не стоит на автобанах с радарами и не ждет большей частью. У нас оставлены камеры, где нарушитель скорости, при превышении скорости нарушитель фотографируется, фотография вместе со штрафом приходит на дом. То есть вот это чувство порядка, оно прививается вне зависимости от того, видишь ли ты перед собой полицейского. Что касается церквей, конечно, это одна из черт немецкого народа, пунктуальность, порядочность, и в церкви она достаточно явно выражена. То есть пунктуальность в начале богослужения, обязательность в обещаниях и так далее. Что касается свободы в самом богослужении, тут я могу сказать, что мы не потеряли ее. То есть достаточно способны импровизировать, спонтанность присутствует в каждом богослужении. То есть мы ставим себя под действие Духа Божия, который должен руководить богослужением.
То есть, если кто-то хочет рассказать стихотворение, спеть какое-то песнопение, поделиться свидетельством в процессе служения, это можно сделать, да?
Это вполне возможно, и это даже приветствуется.
Может быть, кто-то из слушателей хочет узнать с ваших слов, с ваших взглядов сравнение Германии и Америки, ну, даже экономическое сравнение. Вы здесь уже не впервые, и говорят, что в Германии все-таки экономика более развита, социальные службы также, экономическое положение людей. На ваш взгляд, это так или нет?
Ну, я не компетентен в финансовых сферах и так далее, не могу делать обобщенные выводы, но мое личное впечатление таково. В Германии невозможно так быстро разбогатеть и так быстро стать нищим, как в Америке. То есть там поставлены какие-то рамки этому быстрому росту со стороны ли бюрократии, порядка, необходимости множества подтверждений образования, разрешения и так далее. Но и социальная сеть довольно-таки более надежно, чем в Америке. То есть там невозможно быстро разбогатеть, но и никто не голодает. Что мне еще хотелось бы отметить, разницу, которая бросается в глаза, это система здравоохранения. Значит, у нас там она законная, то есть нет добровольного страхования здоровья, просто-напросто с нас вычисляют сумму определенную на здравоохранение, и мы в любое время можем обратиться к врачу, к чему американцы, в общем-то, непривычны, и где существует порог сэкономить на чем-то, это в первую очередь на здоровье.
Ну, может быть, с принятием нового закона здесь у нас в Америке ситуация несколько изменится. Вот с 2013 года, по сути дела, что-то подобное администрация наша здесь пытается предпринять. Ну, впрочем, это действительно дела такие экономические, политические и так далее. Но давайте сконцентрируемся больше на духовном. Вот сравнивая духовное состояние людей в Америке, на Украине, в Германии, в России, я знаю, что вам в России приходится бывать, вы сами приехали из Алматы, из Казахстана. Что бы вы могли сказать о состоянии людей, приехавших в Германию? Какие у них интересы, чем они живут?
Я бы сказал, я подметил одну особенность. Люди не меняются в корне при переезде из одной страны в другую. Это касается как Германии, так и Америки. Просто людям дается возможность проявить себя в разных сферах. И поэтому часто выходит на поверхность то, что было скрыто внутри сердца, но не имело возможности развиться. Это как стремление к обогащению, к лучшей жизни, к комфортной жизни. И в этом отношении что Германия, что Америка, они подобны. Но это не значит, что все приехавшие в Германию стремятся выйти в бизнес и заработать какое-то особенное состояние. Я думаю, что те, которые жили с Богом в России, в Казахстане, в Украине, то, оказавшись за границей, они живут тем же Богом, живут с Богом, служат Богу, также стараются евангелизировать окружающих, приводить людей к Богу, открывать им глаза на истину. Как здесь, так и там.
Хорошо, когда принципы и убеждения сердечные не меняются тогда, когда меняются границы и культуры, не правда ли?
В самом деле так.
Скажите, а нашли ли вы духовное общение тогда, когда вы поменяли место жительства? Как проходило ваше дальнейшее участие в церковной жизни, в духовной жизни, когда вы приехали в Германию?
Надо заметить, что отличие Германии от Америки в том, или немецкой и американской эмиграции, различие в том, что немцы возвращаются на свою исконную историческую родину. И поэтому такой обособленности русских, как в Америке, в Германии нет. Приезжая в Германию, человек обязан или вынужден учить немецкий язык. Служение наше в нашей церкви происходит только на немецком языке, но это не закон медян и персов, это не везде так. Просто мы попали в церковь или приехали в город, где была церковь, уже существует она лет 35. И поэтому основная волна иммиграции закончилась давно. И чтобы не стать церковью в изоляции, церковью русской, богослужения давно были переведены на немецкий язык. Параллельно к этому проводилось русское собрание один раз в месяц с пением хора, с участием хора, русскими проповедями, евангелизацией и все, что к этому относится, и на русском языке. До тех пор, пока была в этом необходимость. Но уже несколько лет, как эти богослужения на русском языке, также прекратились.
Как вы думаете, нас в Америке тоже что-то подобное ожидает?
Я не хочу быть пророком, не хочу навязывать свое мнение, но мы видим эту проблему во многих-многих американских или русско-американских церквях. Проблема не только поколения, проблема языков, когда разница в знании языка разделяет семьи, детей с родителями, когда дети не могут понимать проповеди так, как они должны бы быть поняты для того, чтобы действовать на дух и душу. Они понимают ее поверхностно, а некоторые и почти не понимают. И мне кажется, плохо, когда пожилые люди держатся только не за веру, а за русский язык. Нужно преподавать детям веру, свое убеждение. Мы однажды посетили, будучи в Канаде, одну русскоязычную церковь, которая сохранила русский язык. И это осталось в моей памяти, думаю, останется на совсем надолго, на всю жизнь, как негативный пример. Эта церковь насчитывала около 30 членов, и все они были выше 70. Так что я считаю, что единственный разумный путь – это привлечение и английского языка в богослужении. Видели одной проповеди, видели участие в стихотворениях или пении, но как у нас, когда мы жили еще в Казахстане, в русском богослужении присутствовала немецкая проповедь, и никто от этого сильно не страдал, но братской любовью покрывая, принимал эту необходимость, так было бы неплохо, чтобы и в американских, или в русско-американских церквях создавались такие отношения любви, терпимости и видения дальнейшего будущего.
Скажите, когда сегодня приезжают новоприбывшие в Германию, и их, наверное, много, находят ли они себя в церквах? И есть ли русскоязычные церкви, которые, может быть, для начала их принимают?
Ну, большая или большая волна эмиграции в Германию уже давно закончилась. Приезжают только отдельные люди. В Германии довольно много русскоязычных, я бы сказал. У нас они так не называются. Они называются у нас церкви немцев из России, но они не подразделяются на русско- и немецкоязычные. Мы имеем контакты с такими церквями, их много. Мы, братья, и мы посещаем друг друга, проводим совместные евангелизации или какие-то еще духовные мероприятия, но не по принципу одинаковости языка, а по принципу общности корней, общности духовной культуры. То есть в чем-то мы отличаемся от свободных церквей Германии, то есть церквей нашего направления, но культурными корнями в Германии.
Да, но есть общность в вере, общность в вероучении, в понимании Писания.
Обязательно.
Да?
И на этой почве, на этой базе общности языка мы работаем и вместе с этими местными церквями по проведению, например, городской евангелизации. Мы работаем с 5-6 церквами нашего направления, независимо от того, они немцы ли это из России или это коренные немцы в Германии.
Скажите, пожалуйста, вот верующие представляют из себя евангельские верующие меньшинство в Германии. Сегодня общество в Германии, как я слышал, очень сильно секуляризировано. Как верующие себя чувствуют в этой среде?
Да, в самом деле, согласно статистике, более 2/3 населения Германии считают себя христианами или принадлежат какой-то церкви. Но согласно той же статистике, хотя в этом отношении статистика – дело такое, невозможно подсчитать возрожденных христиан, отделить их от мертвых или формальных в точной статистике. Но этих христиан, по оценкам статистиков же, христианских статистиков, менее 5%. Два главных направления, христианских направления – в Германии католичество и лютеранство. Остальные относятся к разряду прочих. Но в противоположность к состоянию нашему, положению нашему верующих в России, в Германии верующие не преследуются. Но, с другой стороны, оно просто игнорируется. То есть никого особо не задевает, что ты христианин, ты можешь веровать, ты можешь проповедовать, но оно просто игнорируется.
Говорят, что западные ценности сегодня нахлынули большим мутным потоком в Россию, в страны бывшего Советского Союза, и что виной всему Америка. Но, тем не менее, некоторые из друзей моих, с которыми я имел общение, побывав в Европе, в странах Евросоюза и, в частности, в Германии, заявляют о том, что общее моральное состояние общества можно назвать как «разложение». С вашей точки зрения, вы могли бы это подтвердить или опровергнуть?
Да, опровергнуть мне это мнение нечем, я могу его только подтвердить. И в самом деле и в официальной церкви проникает согласие с нынешним положением брака и семьи, то есть браков однополых, государством оно уже признано и принято, и проникает даже в официальные церкви. Поэтому общее направление идет к тому, я с этим согласен.
Скажите, пожалуйста, открыты ли немцы к Евангелию, и если можно их как-то достичь евангельской вестью, то что церкви делают для этого?
Церквями, и нашей в том числе, проводятся время от времени евангелизации, как я упоминал, на городском уровне. Также, например, в нашей церкви ежегодно проводится молодежью большая евангелизация с объявлением в газете, с приглашением на всех возможных уровнях. Собирается на такую молодежную евангелизацию около 600 человек, где проповедуется именно истинное Слово Божие, призывается к вере к Богу, и это приносит свои плоды. В нашей церкви проводится также работа по косвенной евангелизации среди местного населения. Организуются также детские игровые площадки летом с проведением евангельских уроков, с рассказом евангельских историй для детей на их уровне. То есть проводятся много различных предприятий. Но, на мой взгляд, более результативным остается личная евангелизация, то есть личные беседы, встречи, личные контакты, пример жизни, как в школе, в университете, на работе, в соседстве. И мы в этом убеждаемся снова и снова, когда перед крещением мы проводим вечер знакомства, вечер свидетельства с теми, кто хочет принять крещение. Они рассказывают о том, как они пришли к Богу. И это снова и снова такие удивительные истории, когда подтверждается эта истина, что именно личное свидетельство, личная жизнь играет очень большую роль в этом.
Скажите, пожалуйста, используют ли немецкие верующие средства массовой информации, радио, телевидение, газеты, медиа, интернет даже для достижения других евангельской вестью?
Да, конечно, это разрешено, это возможно, но, как я уже сказал, трудно оценить или не хотелось бы переоценить действенность этих методов. У нас есть также христианское телевидение, христианская газета, даже русскоязычная. Но это служит свидетельством для отдельных людей, но я не хотел бы это противопоставить тому личному свидетельству в жизни.
Скажите, пожалуйста, каково ваше служение сегодня в церкви? Чем вы занимаетесь в служении?
Я проповедник. Последнее время или последние годы занимаюсь с мужским кружком, а также нашел себя в миссии в высших странах Советского Союза. Несколько лет назад я посетил с братом Якобом Петерсом Узбекистан, и первый раз в жизни, и мне это было большим, для меня было большим пробуждением, или мои глаза открылись на то, что я также никогда не видел, даже будучи или живя в Советском Союзе, в Казахстане. Узбекистан, как и Казахстан, это тоже
мусульманская
страна, но такого преследования, такой твердости в преследовании я даже в Казахстане не предполагал и не видел за всю свою там жизнь. Мы посетили около 10 церквей и групп, и обращенные из мусульман рассказывали о своем личном опыте, что при обращении в христианство они изгоняются из родства, изгоняются из своих селений, то есть они игнорируются настолько, что им невозможно там дальше жить. Они вынуждены менять место жительства, теряют свое окружение, свои корни.
Thank you.
Дорогие радиослушатели, в эфире передача «На пути». Вы можете слушать нас, я напомню, каждую среду с 6 до 7 часов вечера на волне 11.50. Повторение нашей программы на следующий день с 6 до 7 часов утра. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете позвонить нам по бесплатному телефону 1-877 «На пути 4». Повторю этот телефон цифрами 1-877-627-8844. В сегодняшней передаче мы беседуем с Владимиром Требушным. Этот брат приехал к нам из Германии. Давайте немножко поподробнее остановимся на ваших миссионерских поездках. Кроме Узбекистана, вы также бываете и в России, так ведь?
Да, в самом деле. 5 лет назад стартовал проект, инициатированный библейской миссией в Германии по помощи в строительстве молитвенных домов малым группам. То есть это типовое здание небольших размеров, вместимостью до 100 человек. Существует ряд критерий, по которым избираются кандидаты церкви для помощи. Это должна быть перспективная, растущая, евангельски ориентированная церковь, которая горит желанием евангелизировать, которая не живет замкнутой только на самом себе. Ну и еще некоторые критерии, которые тщательно проверяются. И вот таким образом мы оказались первый раз 3 года назад в Омске.
То есть это не просто несколько бабушек собираются и не могут себе помочь, но это церковь, которая развивается и просто пока не набрала силы для этого, да?
Так оно и есть. Значит, те церкви, в которых мы до этого времени были, трудились, помогали, насчитывают от 25 до 35 членов церкви. Они организовывают евангельскую работу, евангелизации, детскую работу, проводят детские площадки в своей местности, в своем городе или поселке. И это вдохновляет. Вдохновляет именно тем, что, видишь, люди живут, люди делают все, что они могут. Но вот это строительство молитвенного дома для своей церкви выходит за рамки их возможностей, как материальных, так финансовых, так и ресурсов, так как во многих из них только молодые люди, которые не могут ни физически, ни материально построить свою церковь.
Эти церкви находятся только, скажем, в Омской области или они разбросаны по другим регионам России тоже?
За эти прошедшие 5 лет было построено по этому проекту 50 церквей. И почти стольким же было оказана помощь в реставрации, расширении и так далее. То есть в этом году, очевидно, к этому числу прибавится еще около 10 церквей, и они разбросаны по всем странам бывшего Советского Союза. Это Молдавия, Украина, Россия, Казахстан. У меня сейчас перед глазами нет статистики, но география абсолютно обширна.
Кроме вас, ездит кто-то еще из вашей церкви или это братья из разных церквей? И сколько обычно в группе человек?
До сих пор в наши группы состояли только из членов нашей церкви, то есть набиралось достаточно желающих. Желательное количество около 12 человек в группе. Ну и в наших группах было от 8 до 15 человек. За это время мы поднимаем коробку здания, накрываем крышу, покрываем крышу, вставляем двери и окна и делаем то, что возможно еще по обстоятельствам. То есть иногда заливаем плиту, иногда успеваем поштукатурить, иногда успеваем обить даже сайдингом.
Это вам удается сделать за 2 недели?
Да, это так. Одним из условий помощи по этому проекту является подготовка фундамента, ну, кроме того, разрешение бумаг и так далее, фундамента здания местной церковью. И одним из главных условий является освящение молитвенного дома, его готовности к служению в течение года. До сих пор это условие всегда выполнялось.
То есть до того, как вы приедете, местные братья там или кто находится там, должны уже позаботиться, чтобы фундамент был.
Да, так оно и есть. Материалы должны быть заготовлены, лежать рядом, стоять в готовности. И мы работаем по 12 часов. После этих 2 недель такого нашего отпуска возвращаемся усталые, но очень счастливые. И интересно, что из тех, которые побывали там, даже молодежь, даже те, которые не понимают толком русского языка, едут и второй раз. Это зажигает сердца, это ободряет. Что еще привело нас именно к участию в этом проекте? Наша церковь, находясь в старом здании, испытала, что это такое. Мы с проповеди зовем людей к покаянию, прийти к Богу, но у нас фактически, физически не было такой возможности. На протяжении нескольких последних лет нашей жизни в старом здании, параллельно к богослужению наверху, в верхнем зале, проводилось богослужение, так сказать, с переносом по видео на экран в подвале. И однажды ко мне обратилась женщина, живущая по соседству, с просьбой взять ее с нами на служение. Я, конечно, не мог ей отказать, но и не знал, куда ее посадить. Люди стояли в проходах, люди стояли у двери. Второй раз эта женщина не пришла. Так что это одно из необходимых условий, когда людей призываешь к Богу, чтобы обеспечить им место в церкви. И когда мы видим эту нужду вот в этих малых церквях, то мы с радостью стараемся им помочь своим этим служением, своим участием.
Скажите, материалы для того, чтобы строить, вы везете с собой, или они поставляются миссией, или, может быть, вы берете их уже на месте?
Материалы поставляются на месте братьями, представителями библейской миссии на местах, филиалом, или организовываются, по крайней мере, ими. Это, так сказать, уже не наша часть проблемы. Мы везем с собой по возможности электроинструменты и все то, что может мне понадобиться, чего мы, очевидно, не найдем на месте, что может ускорить нашу работу, сделать ее продуктивной.
С какими трудностями вы сталкиваетесь? Были ли какие-то препятствия при каких-нибудь из этих поездок?
Ну, наверное, трудно назвать это препятствием, но русский менталитет играет, конечно, свою роль. Когда братья заготовят несколько палет кирпича и говорят, ну, остальное доставим, когда это будет израсходовано. Они не понимают, что этот материал нам нужен будет в течение 3 дней. А в России доставки этого материала можно ожидать неделю или больше.
То есть материал должен быть на месте сразу, для того, чтобы вы могли нормально работать, да?
Правильно, весь материал.
Поедете еще в эти поездки?
Наши братья горят желанием, и когда мы еще не вернулись домой, то уже некоторые заявили о том, чтобы их не забыли в следующий раз.
Ну что ж, слава Богу, что вы откликаетесь и на этот Божий зов. Если можно, расскажите более подробно о вашей семье. Мы уже начинали об этом беседу, но расскажите, пожалуйста, о вашей супруге, о детях.
Мою супругу зовут Лидия, мы с ней женат или состоим в браке уже в течение 36 лет. Мы имеем 5 детей, трое из которых уже имеют свои собственные семьи. 2 живут на этом континенте, остальные в Германии. 2 младших дочерей находятся еще с нами.
Я знаю, что одна из ваших дочерей имеет синдром Дауна. Вы не могли бы рассказать, что это такое?
Синдром Даума – это отклонение на генетическом развитии. У людей с таким синдромом присутствует так называемая лишняя хромосома. Это сказывается как на физическом развитии, так и на замедленном умственном развитии человека.
Когда родилась ваша дочь, и вы узнали об этом диагнозе, что вы испытали?
Первое, что мы испытали, когда узнали об этом, это был шок. Ни в нашем окружении, в родстве, в церкви, среди знакомых не было ни одного такого случая. Мы не были незнакомы с этим. Нам предложили сразу забрать нашего ребенка в приют и не иметь с ним никакого дела. Конечно, мы, как христиане, не могли согласиться с этим, но это был трудный, очень трудный период в нашей жизни. Много лет спустя уже мы встречаемся с родителями, имеющими таких детей, и мы были удивлены, обрадованы, поражены тем, как некоторые из них спокойно принимали это от Бога, говоря, а почему не нам? Наш же вопрос был, а почему нам? В этом сыграло свою большую роль также непонимание, изоляция со стороны окружающих, в том смысле, что ребенок, подрастая, не находил сверстников, с которыми он мог бы общаться, играться. Родители других детей не видели смысла в таком общении и избегали его. Но мы интуитивно также воздерживались от таких влияний, от того, чтобы кому-то не докучать, кому-то не усложнять жизнь, и поэтому мы помогали этой изоляции сами себе. Мы находились или выработали дистанцию по отношению к окружающим.
Проходило время, и эта девочка, да, как ее зовут?
Ее зовут Ольга.
Оля. Оля росла. И, наверное, с ней вместе вы познавали тоже какие-то духовные уроки. Как вы справлялись с этими трудностями тогда, когда она подрастала?
Это был сложный процесс, это был длительный процесс. Врачи предсказывали ее развитие до 7-летнего возраста. То есть все, чего она достигнет к этому возрасту, на этом ее развитие остановится и так будет продолжаться всю ее оставшуюся жизнь. Мы, конечно, непрестанно молились о дне об этом. Мы сделали со своей стороны многое, посещали ли курсы, приобретали ли знания, как помогать ей в ее развитии. И слава Богу, эти предсказания врачей не оправдались. Наша дочь закончила специальную школу, работает в мастерской для инвалидов, но она продолжает расти и развиваться до сегодняшнего дня. Ей 25 лет. За этот период жизни ее и нашей мы многому научились, многое поняли, увидели другими глазами в жизни, научились видеть других, понимать в их трудностях, в их скорбях, в их печали, научились замечать слезы окружающих, то есть Бог работал и над нами. Наряду со многими трудностями, с тем, что мы должны были учиться, как обходиться с такими детьми, с этим нашим ребенком, на протяжении этих лет мы испытали и много радости. И особенная, самая большая из них, наша дочь пришла однажды ко мне и сказала, что она хочет покаяться. Мы помолились с ней, и я считал, что для этого детского сердца на ее уровне этим все и закончилось. Я ей объяснил, что она дитя Божие, что Бог ее сотворил такой, Бог ее хотел такой видеть, что она в вечности будет с ним. Прошло несколько месяцев после одного из евангелизационных вечеров. Мы вышли во двор молитвы дома и общались как по привычке с нашими знакомыми, близкими, братьями и сестрами. И только через некоторое время обратили внимание и стали искать, где же наша Ольга. Оказалось, после призыва благовестника она пошла в комнату, куда он пригласил желающих помолиться молитвой покаяния, и она совершила это покаяние теперь официально. Прошло еще некоторое время. Ольга спросила однажды у нас, попросила написать, как пишется слово «крещение». Мы ничего не подозревая показали ей. И с тех пор она неделя за неделей выводила на листочки слова «крещение Ольги» и подавала их пастору. То есть она не могла выразить это пока еще по-другому. Она... Но это желание настолько владело ей, что через несколько месяцев пастор подошел к нам. Мы не знали до того об этом, об этой истории. И сказал: «Я не знаю, что мне делать с Ольгой. Я не могу ее и отказать, и не могу ее согласиться. Я не знаю ничего. Я не ориентируюсь в этой ситуации». Через некоторое время несколько пресвитеров посетили нас дома и провели беседу с Ольгой. И пришли к заключению, что у них нет никаких оснований отказать ей крещении. То есть основы, принципы веры она понимает правильно. Она радуется о Господе, она живет с Господом. В своей среде, там в мастерской для инвалидов, она свидетельствует о Христе. Она рассказывает о церкви, рассказывает о Христе, рассказывает о небе. И она испытывает такое же отношение к ней окружающих, как и мы все остальные здоровые люди. То есть где-то пренебрежение, где-то ухмылку, где-то усмешку, где-то осуждение, где-то ее просто отвергают. И все повторяется, может быть, на несколько ином уровне. И вот наступил день, когда в церкви поставлен был этот вопрос. Церковь согласилась с тем, чтобы ей преподать крещение. В день крещения из 14 или 16 человек, которые одновременно с ней принимали крещение, не было среди них более счастливого человека, чем Ольга. Она сияла, она ликовала, и это видел каждый. Она нашла якорь, нашла фундамент в своей жизни.
Скажите, если бы вы не знали Бога, и ваша жизнь развивалась без Него, и вы столкнулись бы с таким испытанием, как вы думаете, как вы к этому отнеслись бы, перенесли бы, нашли бы в себе силы?
Я думаю, что единственной реакцией было бы отчаяние, разочарование в жизни, полнейшая безысходность.
Может быть, кто-то из наших слушателей тоже переживает подобную ситуацию, ведь есть и те, кто отказываются от своих детей, когда узнают, что им, детям, поставлен какой-то страшный диагноз. Что бы вы посоветовали таким людям?
Во-первых, все человеческие прогнозы имеют свои рамки, так же, как и в нашем случае. С другой стороны, Бог возлагает на нас бремя, но Он же спасает нас, но Он же и ведет нас, Он же и поддерживает нас. В моем сознании, в моем подсознании, может быть, в моей немножко фантазии, это выглядит примерно так. Мы фигуры на шахматной доске в руках Божьих. Он борется с дьяволом. Он победил его уже, и он победит. Эта победа станет явной через некоторое время. Иногда шахматист сдает какие-то фигуры, двигает их совершенно непонятным образом. И я, человек не особо сведущий в шахматах, не понимаю этих ходов. Но человек, ведущий вот эту игру, имеет какой-то замысел, который ведет к победе. И поэтому я рад быть пешкой на этой доске, пешкой в руках Божьих, который победил, и победа которого станет явной в скорое время.
Какие места из Священного Писания приходят вам на память тогда, когда вы думаете об Ольге, думаете о тех, кто, может быть, тоже в своей жизни столкнулся с подобным испытанием?
Нам непонятен замысел Божий, но когда ученики спросили Христа о слепорожденном, кто согрешил, он или родители его, то Христос ответил: «Ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Нам часто непонятны эти слова, и нам кажется, что каждый слепорожденный должен стать зрячим. Каждый больной инвалид должен стать здоровым для того, чтобы явилась слава Божия. Я думаю, это слишком упрощенное понятие, что это не совсем так. В моих представлениях может случиться так, когда в вечности кто-то из образованных, умных, высоких людей будет объяснять Богу, что весть о спасении, что Библия была настолько непонятной, настолько сложной, то Бог позовет Ольгу, поставит рядом и попросит этому человеку, ее объяснить этому человеку. И он будет поздравлен в своих утверждениях. То если люди с ограниченным умственным развитием на таком уровне могли понять эту простую истину, могли найти Бога, то человек с большими возможностями должен был это сделать. И в этом именно заключается в моем понятии исполнение, что на ней явятся дела Божьи.
И последнее. Скажите, есть ли у вас пожелания тем из наших радиослушателей, которые, возможно, ищут, но еще не нашли своего пути к Богу?
Прежде всего, я хотел бы обратиться к тем, кто уже нашел Бога, кто живет с Ним, но находится в сложных жизненных обстоятельствах. Может быть, в положении таком, как мы, может быть, в еще более сложном. Один из так называемых малых пророков Аввакум записал такие слова: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь, Бог, сила моя, Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». То есть пророк относится к числу малых пророков, то есть те, которые не очень заметные даже в Библии. Но он высказал такую серьезную мысль, что если бы даже вот на то время не стало того, другого и третьего, если бы даже поколебались устои жизни и существования, то он все равно бы не оставил главного – радости о Боге спасения моего. Поэтому мне так хочется, чтобы эти жизненные бури, временные бури, отчасти непонятные нам ни по причине, ни по существу, не выбили нас из колеи главного – радоваться о Боге спасения нашем. А тем, которые еще не нашли Господа, которые еще на пути стремлений, исканий, которые пробуют все возможные методы удовлетворения своих желаний, своих мечтаний, которые стремятся ли найти удовлетворение в комфорте жизни, в достатке, в богатстве, в удовольствиях, в компаниях, там вы их не найдете. Радость человека, спокойная, умиротворенная и, тем не менее, все захватывающее только в Боге.
Большое спасибо. Я напомню нашим радиослушателям, что в сегодняшней передаче «На пути» принимал участие наш гость из Германии Владимир Требушной. И мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Всего доброго, до свидания, до следующей встречи в эфире.
Да благословит вас Господь!